особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Как всегда, по вторникам после 13 я приветствую вас, зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
И вот мы некоторое время назад решили поговорить о том, что все-таки движет политическим процессом, как я правильно понимаю, во всяком случае, тему, это идеи или интересы. Когда мы говорим про интересы, конечно, интересы различных заинтересованных групп. Правильно я понимаю, да?
Конечно, конечно.
Угу. Ну вот, соответственно, все-таки что, идеи или интересы, или ответа до сих пор нет?
Сказал так, что и идеи, и интересы. Важно, как это все сочетается, в каком виде. Идеи, они действуют на протяжении длительного времени, и сами по себе они не влияют на какие-то текущие процессы. Но происходит какое-то конкретное событие. Что-то меняется в нашей жизни. Возникают различные группы. Кто-то от этого изменения выигрывает, кто-то проигрывает. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Причем я бы сказал, что это даже слишком упрощенным было бы представление, что вот просто есть две группы, одна выигрывает, одна проигрывает. Это тогда у нас получился бы какой-то марксистский классовый анализ. В реальной действительности классов нету, или они представляют собой предельно общую характеристику. Реально существуют десятки, если не сотни конкретных групп, которые могут относиться к тому или иному классу, но реагировать по-разному. Допустим, класс капиталистов может делиться на сторонников протекционизма и противников протекционизма в зависимости от того, что капиталисты производят. Или они могут делиться на сторонников войны и противников войны в зависимости от того, производят ли они вооружение или производят они какую-то продукцию, ну, скажем так, зависят ли они от внешних связей. То есть милитаристами становятся производители оружия, а те, кто, скажем, импортирует товары или, наоборот, экспортирует товары в соседние страны, заинтересованы в мирном развитии, а не в войне с этими странами. Также и среди рабочих могут быть совершенно разные группы интересов. Одни квалифицированные заинтересованы в мирном развитии, они хорошо зарабатывают, неквалифицированные, может быть, заинтересованы в эволюции, потому что им пограбить соблазнительнее, чем жить на одну маленькую зарплату. А есть средний класс, там и так далее, и так далее. В общем, десятки групп. И вот если в обществе что-то меняется, то эти группы начинают реагировать. Одни за, другие против, третьи за, но с определенными оговорками. Какие-то группы могут между собой договориться, найти компромисс. Другие не могут договориться, потому что их интересы слишком сильно расходятся. Вот такова реальная ситуация. Но, естественно, на все эти события влияют и какие-то ключевые идеи. Сами перемены часто происходят под воздействием идей. Ну, допустим, в годы перестройки у нас была идея перейти от коммунистического мышления к новому мышлению, общечеловеческому мышлению, сблизиться с теми странами, с которыми у нас раньше была конфронтация, сотрудничать с ними. То есть в общих чертах вот эту вот идею Горбачев попытался реализовать. Но как только он ее начал реализовывать, выяснилось, что вот эти вот многочисленные группы интересов реагируют по-разному. Кому-то новое мышление нравится, кто-то от него проигрывает. Ну, хотя бы вот те же самые представители военно-промышленного комплекса и представители нового бизнеса, который там, в кооперативах, совместных предприятиях импортирует какую-то продукцию. И получается, что через какое-то время, после того, как идея начала реализовываться, может случайно ее начали реализовывать, может не до конца продумав. Ну вот Горбачев же в целом был умным, конечно, человеком, но он 90% того, что получится из реализации его идей, конечно, он не понимал, когда все это начинал. И это нормально. Там, я бы на его месте, может, и 95% бы не понял. А кто-то и вообще ничего не понял. Вот. И вот получается, что вчера все были за, да, новое мышление, да, дружим с Америкой, да, ликвидируем конфронтацию, да, всем выгодно разоружение. Кто же будет за ядерную войну? Все против ядерной войны. А дальше выясняется, что там ВПК зарплаты снижаются по сравнению с зарплатами в кооперативах и совместных предприятиях. А когда начались рыночные реформы, ВПК вообще, ну, не на 100% остановился, но там, процентов на 50-70. Люди раньше считали себя гордостью страны, мы там защищаем Советский Союз от агрессии. А теперь выясняется, им объяснили, что они только пожирали деньги, на которые можно было производить колбасу. А вообще их военное производство никому не нужно. И вот так можно разобрать в деталях положение вот этих вот десятков групп и посмотреть каждую группу, вот как они реагируют на эти общие красивые идеи. И вот когда мы столкнулись с, скажем, путчем августа 91 года с появлением Государственного комитета по чрезвычайному положению, обнаружилось, что кто-то за Горбачева, кто-то против, кто-то за вот идея трансформировалась. Иногда
Дмитрий Яковлевич, у меня
некоторые наши...
почему-то выпала сейчас связь на фразе про Горбачева. Кто-то за Горбачева, а кто-то против.
Да. Ну, кто-то за Горбачева, кто-то против, кто-то частично поддерживает, говорит в целом хорошо, но надо было делать вот это и это по-другому. А кто-то говорит, что наоборот, все в целом плохо, но если бы был не предатель Горбачев, а там честный коммунист, то перестройка бы удалась, и было бы все как при дедушке Ленине. То есть вот все это надо учитывать. Некоторые не очень сильные аналитики, видя, что идея так просто не реализовывается, сразу хватаются за голову и приходят к пессимистическим выводам. Раз русский народ сразу не захотел перестройки, раз все, ну не все, а там, значительная часть вдруг разочаровались в Горбачеве и демократии, значит, это народ глупый, ущербный, ватники они там или еще чего похуже. А когда начинаешь такому человеку объяснять, что есть разные группы интересов, он уперто начинает говорить, что хороший народ должен, несмотря на свои интересы, стремиться к светлому будущему, а вот плохой народ начинает там всякие интересы свои учитывать. Потом этому человеку, который вчера гордился тем, что он антикоммунист, начинаешь говорить, что так, по сути дела, ты коммунист. Вот мы и строили коммунизм именно на таких принципах. Никто не учитывает свои интересы, все ради светлого будущего работают. Вот, человек обижается и обычно уже на это ничего ответить не может. Ну вот, таким образом взаимодействие идей и интересов, оно очень сложное.
Я зрителей призываю ставить лайки, это очень важно для продвижения видео. А скажите, я правильно понимаю, что есть две разные школы в части подходов к тому, что играют, большую роль играют, интересы или идеи?
Да, конечно. Ну, школ может быть даже больше, но в целом, конечно, люди-исследователи различаются в зависимости от того, что они выводят на первый план. Обычно найти общий язык эти разные направления могут, но когда некоторые исследователи делают в основном упор на значение идей, в ходе разговоров обнаруживается, что это скорее сторонники теоретического подхода. Ну, не в том смысле, что они вообще не смотрят на реальную действительность, а в том смысле, что они считают важным выработать принципиально важную теорию, принципиально правильную теорию. Ну, а потом эта теория когда-нибудь себя уже так или иначе пробьет. Те, кто упирает на значение интересов обычно мало интересуются теорией самой по себе. Они говорят, что мы исследуем не как надо, а как вот на самом деле происходит. На самом деле происходит все в борьбе групп интересов. Теорию, говорят они, под это можно какую угодно подвести. В общих чертах мы можем согласиться с тем, что идеи, конечно, влияют, но влияние идеи, оно настолько общее, что в конкретном политическом анализе мы это можем особо и не учитывать. Ну, скажем так, вот еще попробую проще объяснить. Если мы занимаемся наукой для того, чтобы разрешить какой-то очередной политический кризис, конечно, мы в первую очередь смотрим на интересы, а не на идеи. Вот, допустим, если мы смотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, то, как мне представляется, в основном правы те исследователи, которые говорят, что вот то, что происходит, нравится нам это или не нравится, есть следствие борьбы различных групп интересов за эти самые свои интересы. Неверно, говорят они, считать, что там, во главе страны у нас стоят какие-то убежденные фанатики с горящими глазами, как там было 100 лет назад во времена революции. Нет, всюду есть конкретные интересы. И покопаешь любого фанатика, в кавычках, после того, как он произнесет несколько фанатичных фраз, покопаешь его, выясняется, что этот фанатизм, он хорошо оплачивается не в смысле, что его купили, а в смысле, что есть какие-то долгосрочные интересы, ради которых эти группы действуют. А те, кто делают упор на идеи, они говорят, что ну, там сегодня может быть любой кризис, так или иначе, это как-нибудь рассосется. Главное, чтобы в нашей стране через какое-то время очередные поколения студентов, очередные поколения людей понимали главные задачи, которые перед нами стоят. Поэтому мы должны учить студентов, мы должны разъяснять в книгах, в дискуссиях, в статьях, как должна быть устроена страна. Мы настаиваем на либеральных принципах, там, демократических принципах. Ну а текущий кризис это вот там как-нибудь разрешится сам. То есть вот, как я представляю, различия людей, упирающих на интересы и на идеи, связано с тем, что они видят своей главной задачей по решению проблем страны.
А если говорить, ну, посмотреть на это исторически, я правильно понимаю, что концепция идеи все-таки появилась раньше, чем концепция интересов?
Ну, наверное, можно так сказать. Давайте я чуть-чуть переформулирую
Давайте.
этот вопрос. Наверное, для наших зрителей будет понятнее, если я попробую вот как это дело объяснить. То, что идеи правят миром, в принципе, люди понимали с давних времен. Ну, может, не самых давних, было время, когда все-таки считалось, что короли правят миром, а над королями есть Всевышняя сила, Господь Бог или провидение, или Творец Вселенной, там по-разному его называли, вот он правит миром. Но все равно, в общем, было понимание того, что все эти процессы управления миром осуществляются через идеи. Скажем, великая идея христианства построила нашу европейскую цивилизацию. Вполне можно так сказать. И те, кто это говорят, могут считать, что за этой великой христианской идеей стоял сам Господь Бог. Кто-то будет делать упор на там, блаженного Августина или Фому Аквинского, тех теоретиков, которые выстраивали конкретный механизм поведения в рамках христианского общества. Кто-то может даже сказать, что Бога нет, но христианскую идею придумали, и вот, соответственно, без Бога миром все равно эта идея правит.
Бога
Но
нет,
как бы
но
то
вы
ни было,
держитесь.
да, ну да. Вот, и получается, что в целом идея миром правит. Карл Маркс ввел в теорию представления о классовой борьбе. Идеи идеями, говорит марксизм, но есть интерес одного класса, есть интерес другого класса. Вот до Маркса это так четко не педалировалось. Если говорить о принципиальном вкладе Маркса как бы мягче выразиться, в развитие человечества не хочется говорить, потому что это уж всякое не развитие. Но если говорить о принципиальном вкладе Карла Маркса и Фридриха Энгельса в наше представление о том, как функционирует общество, то главным было, наверное, была вот эта идея классовой борьбы, которая не отражала всю сложность мира, но для идеи эволюции была очень хороша. То есть, вот мир делится на два класса, говорит марксизм. В реальности, говорим, мы все сложнее, но если вы хотите сделать эволюцию, то надо говорить людям, что мир делится именно на два класса. Один нехороший класс, он эксплуатирует, другой класс хороший, он эксплуатируем. Вот те, кого эксплуатируют, должны стать могильщиками для того класса, который является эксплуататором. Предельно примитивная схема, понятная любому рабочему, если его хотят поднять на борьбу. То есть вот здесь в этот момент интересы вылезают. Можно ли говорить о какой-то серьезной теории, основанной на борьбе интересов до марксизма, я не уверен. Вот, честно говоря, так в голову не приходит, был ли какой-то теоретик, который вот именно на это упирал всерьез. Ну, а когда марксизм показал, что это все-таки идеология, а не наука, стали появляться различные более сложные теории, и вот в ходе разных этих теорий стали делать упор уже на интересы многочисленных групп, на которые эти классы распадаются. И в какой-то момент, в общем, даже слово «класс» уже не надо было использовать, просто можно говорить о многочисленных группах интересов.
То есть я правильно вот из того, что ранее было сказано, понимаю, что слова идеи и идеология, они тождественны или очень близки, наверное, так правильно.
Нет, наверное, я бы сказал немножко по-другому. Идея есть всегда. Но совсем не обязательно, что на базе этих идей будет построена идеология. И более того, совсем не обязательно выстроенная идеология сможет стать хорошей машиной по промыванию мозгов. Вот идея о том, что бедным жить плохо, появилась задолго до марксизма. В принципе, ничего такого сложного в этой идее нет. И разные ученые в том или ином, разные мыслители, скажем так, в том или ином виде ее развивали. Марксизм это оформил в идеологию. Не просто бедным жить плохо, а есть два класса. Класс богатых эксплуатирует класс бедных. В разных общественных формациях мы их называем по-разному. Рабовладельцы и рабы, феодалы и крестьяне, капиталисты и рабочие. И, соответственно, если мы хотим перейти к бесклассовому обществу от капиталистического, то рабочие, пролетариат должны стать могильщиками буржуазии. Вот это вот уже идеология, четко сформулированная на базе общей расплывчатой идеи о том, что бедным жить плохо, а богатым жить хорошо. Но это еще не была машина по промыванию мозгов. Когда Маркс и Энгельс написали манифест коммунистической партии, в общем, его никто толком не читал. После чего Маркс долго писал «Капитал». Наконец он его написал, издал первый том. Его тоже толком никто не читал, или, во всяком случае, серьезных научных дискуссий на эту тему нет. Но через некоторое время, уже после смерти Маркса, немецкая социал-демократия смогла создать сильную политическую партию для борьбы за интересы рабочих. И в других странах тоже появились такого рода партии, в большей или меньшей степени ориентировавшиеся на марксистские идеи. Немцы больше всего на это ориентировались, но в других странах, там, во Франции или Англии, были и другие социалистические течения. Вот создание такой партии предполагает уже не просто идеологию, а серьезную машину по промыванию мозгов и приобретению голосов на выборах. немецкая социал-демократия этого добилась и неплохо выступала на выборах. Но, наконец, превращение все это в универсальную машину по промыванию мозгов, за которой уже и идея теряется, это то, что создали в нашей стране Ленин и затем Сталин. Там, в общем, уже и марксизм никому толком не надо было изучать, что там Маркс имел в виду в тот или иной момент, в той или иной книге, определялось начальством и преподавателями общественных дисциплин. Если ты студент, профессор тебе скажет, как надо понимать Маркса. Если ты хочешь понять Маркса по-другому, ты получишь двойку или тебя, там, скажем, исключат из университета. Вот я бы сказал, что эволюция идеи в идеологии, в машину по промыванию мозгов обычно такая. Да, и, может быть, к этому я бы еще добавил, что, конечно, не всякая идея превращается в идеологию, в машину по промыванию мозгов. Допустим, вот я либерал. Я об этом говорю чуть ли не через каждую нашу программу. Есть либеральные идеи. Если меня спросят, я могу там, в течение 5 минут изложить суть либеральной идеи или там, комплекса либеральных идей. Существует ли либеральная идеология? Это уже сложно сказать. Я никогда не был убежден в том, что либерализм можно назвать идеологией. Потому что если вы слушаете настоящего либерала, то есть не человека, который говорит, Путин плохой, и мы из этого делаем вывод, что он либерал. Вот либералы на самом деле это не те, кто против Путина, это все гораздо сложнее. Вот если человек действительно придерживается либеральных идей, то он начинает так объяснять свои взгляды. Знаете, вот с одной стороны, свобода – это хорошо. Но с другой стороны, свобода несет множество проблем. Боясь за свободу, мы столкнемся с такими-то и такими-то проблемами. И дальше вот он говорит примерно таким образом. Можно ли это назвать идеологией? В принципе, либерал не вербует себе сторонников, по крайней мере, в большом количестве. Либералы всегда в меньшинстве в любой стране. Ну, другое дело, что у нас их просто третируют, либерал стал ругательством, хотя люди плохо понимают, что такое либерал. А в каких-то демократических странах там либералы в своей нише могут свободно преподавать в университетах, писать книги. На выборах процентов 5 голосов населения они могут для своих партий получать, но, как правило, не более того. Вот. Можно это назвать идеологией, можно нет. Но вот машину по промыванию мозгов точно невозможно построить на базе либерализма. Потому что тогда ты перестанешь быть либералом. Тогда ты будешь просто вколачивать квазилиберальные идеи в мозги своих будущих почитателей, но это уже по определению перестанет быть либерализмом.
И теперь, если обращаться к интересам, вернее, к разным группам интересов, как я помню, да, одно из положений у вас в одной из книг было, что группы интересов ключевые формируются под воздействием исторического пути.
Да, совершенно верно. Вот это очень важное дополнение. Хорошо, что вы на это обратили внимание. Действительно, в разных странах, в разные эпохи, под воздействием конкретного исторического пути этой страны могут быть разные группы интересов. Ну, скажем, вот давайте я продолжу прямо тот пример, с которого начал, так будет проще. Вот Карл Маркс написал свои труды, там, не достиг большой популярности, помер, но после его смерти, благодаря Энгельсу и некоторым другим людям, популярность марксизма стала расти. Сначала в Германии, потом в меньшей степени в других странах. Вот мы только что сказали, в Германии удалось создать сильную социал-демократическую партию марксистского толка. Почему? Потому что Германия к 80-м, 90-м годам 19 века и к началу 20-го была уже промышленно развитой страной. И в Германии было много промышленных рабочих, для которых, собственно, марксизм и написан. Вот этим промышленным рабочим объясняли, ну, не буду повторять еще раз, что объясняли, в общем, уже понятно. Эти промышленные рабочие вступали в партию, либо голосовали за эту партию в надежде на то, что капитализм либо рухнет, либо трансформируется, и учет интересов рабочих будет осуществляться. Теперь представим себе другую капиталистическую страну, Англию, еще более капиталистическую, поскольку капитализм там начался раньше. Там тоже возникла марксистская партия. Там была коммунистическая партия Великобритании. Честно, я не знаю, есть ли она сейчас, вот как-то не задумывался.
Мне кажется, что
Наверное,
есть,
есть,
потому
да?
что, во всяком случае, их рупор газета Red Stars или как-то так, я все время в обзоры иностранной прессы, я вижу, что он мне приходит, поэтому вроде они живут.
Да. Вот. Значит, ну, какое-то время там точно была коммунистическая партия, но она всегда была довольно слабой, в отличие от социал-демократической партии Германии. Не, подчеркиваю, не только от коммунистической партии Германии, но в первую очередь от социал-демократической, поскольку и социал-демократы Германии считали себя марксистами до середины 20 века. Потом стали мягко уже отходить. Так вот, в Англии сильной рабочей партией стала партия лейбористская, то есть трудовики, грубо говоря. Их связь с марксизмом весьма-весьма относительна. А с чем они связаны? С трейд-юнионами, с профсоюзами. То есть лейбористская партия Англии, по сути дела, была политическим развитием профсоюзного движения. То есть вот в Англии была традиция создания сильных профсоюзов, на этой базе возникла левая партия, борющаяся за интересы рабочих. В Германии не было традиции сильных профсоюзов, более того, власти им препятствовали долгое время. Но там был Карл Маркс, и там возник марксизм, и на базе идеологии сразу возникла политическая партия, минуя профсоюз. Вот два разных исторических пути. В какой-то момент, если мы не интересуемся вот такого рода деталями, мы, наверное, могли бы сказать, что лейбористы в Великобритании и социал-демократы в Германии, в общем, по сути, похожи. И те, и другие – это левая партия, которая так или иначе отстаивает интересы рабочих и противостоит правым партиям, отстаивающим там чьи-то другие интересы. Но исторически возникновение этих двух партий совершенно различно. И характер их действий тоже совершенно различен. Социал-демократы в Германии как долгое время были значительно более агрессивными и менее склонными к компромиссам, чем британские лейбористы. Это при том, что в целом, конечно, социал-демократы, в отличие от коммунистов, были очень склонны к компромиссам. Но на фоне лейбористов меньше, конечно. Ну вот, а если мы посмотрим на то, что сделал Ильич в России, хотя Ильич ведь называл себя марксистом, но марксистом был очень относительно. Он делал революцию в стране, где рабочий класс очень невелик, где большая часть населения отдала голоса партии эсеров. И это понятно, потому что эсеры были, по сути, крестьянской партией, и большая часть населения страны составляла крестьянство. Я имею в виду, что на выборах учредительное собрание в 17-18 годах вот голоса-то так распределились. И Ленин для того, чтобы продавить свой марксизм, делал совсем не то, что делал Бернштейн или Каутский в Германии. Каутского он назвал ренегатом, про Бернштейна, я, честно говоря, не помню, писал ли что-то Владимир Ильич, но если писал, наверное, еще хуже ругался в его адрес, чем в адрес Каутского. А себя Ильич считал истинным марксистом, и с его точки зрения надо было делать революцию в той стране, что плохо лежит, так сказать, вот, образно выражаясь, и в тот момент, когда можно сделать. А дальше как-нибудь получится. Вот три страны, совершенно разный исторический путь, разная судьба одной марксистской идеи. А в общем идея это та же самая, выраженная в манифесте коммунистической партии, ну и затем превращенная в экономическую теорию, в капитале.
Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Я пока успел уже проверить, конечно, не «Красная звезда», это я перепутался, конечно, с советской газетой, а «Morningstar», так называется
Да,
газета.
совершенно верно. Да, вот
До
я
сих
как раз
пор.
это хорошо помнил, потому что когда я учился в советской школе, мы изучали английский язык по газете Morning Star. Она продавалась в советских киосках, и в отличие от газеты Moscow News, наши преподаватели ее предпочитали, потому что эту английскую газету делали англичане, а Moscow News делали у нас в Советском Союзе. Так что да, эту газету я хорошо помню, но выходит ли она сейчас, я не знаю.
Выходит, во всяком случае, в электронном виде. Я зрителям также напомню, что лидер лейбористов Джереми Корбин был одним из активных колумнистов в этой газете какое-то время назад. Там еще можно было читать Анджелу Дэвис. Наверное, кто-то из наших зрителей помнит про свободу Анджели Дэвис, американки, но тем не менее. Вот, а Вирджиния Вульф тоже писала для нее, кстати. Вот, это так. Небольшое добавление. Коммунистическая партия Британии, теперь она называется так после там скандалов у них, она до сих пор существует, правда, не набирает и 1% на выборах генеральных в парламент. За последнее время вот ни одного не было у них удачного эпизода. Членство там подтвердили чуть менее 1500 человек. Ну вот это так, просто к сведению. Вот. А я хотел обратиться к вопросам наших зрителей, потому что мы незадолго до записи этой программы задали вопрос, опять снова, как всегда, некорректный, но тем не менее, мы спрашивали, что движет с вашей точки зрения политическими решениями, скорее идеи или скорее интересы. Ну вот зрители просто высказали свою позицию, 94% считают, что все-таки интересы. А там куча вопросов по этому поводу. Вот диванный философ, реплика точнее, сказала нам, видимо, эта женщина, судя по аватару, идеи часто служат оправданием тем или иным интересам. Что с этим не так? Это от меня вопрос.
Да. В принципе, с этим можно согласиться. Это не отрицает того, о чем мы говорили до сих пор. Это просто взгляд несколько с другой стороны. Это дополняет. Да, есть, ну вот классический пример промышленный лоббизм. Есть некие отечественные производители, которые хотят установить таможенные пошлины на импортные товары, а лучше вообще запретить им, потому что тогда у них тогда не будет конкуренции или конкуренция снизится, и эти отечественные производители смогут хорошо зарабатывать, не боясь того, что их вытеснят с рынка какой-нибудь иностранец. Ну, грубо говоря, до тех пор, пока существовал Макдональдс, ну и там 2-3 примерно такого же рода структуры, производящих гамбургеры, очень трудно было внедриться на этот рынок, ну и по качеству, и по степени известности, по рекламе, вот эти традиционные и бренды побеждают. Если эти бренды вытеснить, то можно создавать какие-то свои гамбургеры, и люди все равно будут их кушать, потому что привыкли, потому что это быстро, удобно. Если не отравят, ну а сейчас все-таки до этого не доходит обычно, то, в общем, любитель гамбургера все равно гамбургер съест. Но отечественные производители же обычно не говорят, что они хотят вытеснить иностранцев для того, чтобы получать их прибыли себе. Они говорят, что страна сильна, когда у нее есть свои производители. Если иностранцы захватят наш рынок, то будет плохо по таким-то причинам. При этом отечественные производители очень редко говорят, что иностранцы нанимают тех же самых наших рабочих. Макдональдсы же не американцы работают. Те же самые москвичи, петербуржцы и так далее. Они платят деньги в налоги в нашу казну. Вот. Они закупают почти всегда отечественные продукты, потому что везти там мясо откуда-то из-за границы довольно дорого. Ну, если, конечно, отечественных продуктов нет достаточно качественных, тогда действительно они могут закупать что-то импортное. И вот особенно в высоких технологиях, конечно, сборка в нашей стране может предполагать использование многих импортных компонентов. Но в целом отечественные производители в такие детали не вдаются. Они говорят, любишь Россию, покупай отечественную. Для спасения нашей страны нужно поднимать отечественных производителей. То есть используют национальную идею или даже националистическую идею для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Так что вот это пример того, о чем наша зрительница правильно сказала. Но это не значит, что вообще идеи национализма не существует. Это не значит, что она только для прикрытия чьих-то интересов существует. Конечно, когда национализм возникал, в основном в XIX веке, в ряде стран в XX веках, конечно, это была мощная, великая, ну, великая не в смысле, что она мне нравится, а очень значимая идея, которая возникала среди миллионов людей, у которых были свои идеологи, и люди действительно верили в то, что национализм поможет развитию страны. Там дело было уж точно не в прикрытии чьих-то корыстных интересов.
Еще одно замечание от Сергея. Он пишет: идейных уже нет. Последний на идеях в плане внешней политики был Громыко. Я уж не знаю, зачем я этот вопрос зачитал, но просто я увидел фамилию Громыко. Может быть, вам есть что сказать по этому поводу?
Опять же, я соглашусь с тем, что постановка вопроса в целом правильна. Ну, конечно, нельзя сказать, что вот когда-то были идейные, сейчас их нет, или там, что Громыко, или Брежнев, или Косыгин были идейные, а, соответственно, там, Лавров, там, Мишустин или Путин, они не идейные. Так было бы слишком упрощенно сказать. Но в целом, действительно, есть очень серьезные различия по поколениям. Различия, связанные с господством тех или иных идей. Когда новые идеи возникают, они часто охватывают в ближайших поколениях очень широкие массы населения. Люди еще не разочаровались в идее, и они по-настоящему в нее верят. От генеральных секретарей до простых рабочих. А потом постепенно сменяется 2-3 поколения. Люди видят, что ничего хорошего не происходит, они обманулись с идеями, и идейных становится гораздо меньше, люди начинают думать о своих интересах. Но, возможно, в этот момент появляются какие-то новые идеи, появляются новые люди, потом из них формируются целые поколения, которые верят в эти новые идеи. Если вернуться к вопросу о сегодняшней России, я действительно считаю, что в так называемом поколении семидесятников, это вот мое собственное поколение, люди, родившиеся в 50-е и 60-е годы и вступившие в активную жизнь в 70-е. Вот в поколении семидесятников очень мало идейных людей. Умный семидесятник крайне редко идейный. Глупый семидесятник может долго жить идеями прошлых поколений, не понимая, что они не сработают. При этом, скажем, может быть умный семидесятник, который становится идейным, но находит принципиально новую идею, становится убежденным апологетом этой идеи, иногда даже поглупев в процессе пропаганды своей идеи. Скажем, коммунистическая идея явно умерла в Советском Союзе, и сейчас убежденных поклонников коммунистической идеи крайне мало. Но в поколении семидесятников, конечно, есть какое-то количество людей, убежденных сторонников принципиально других идей. Национализма, либерализма, фашизма, самые разные здесь идеи есть, конечно. Ну вот, наверное, в целом я ответил на этот вопрос.
Мы постепенно подходим к очередной годовщине августовского путча, и поэтому люди, видимо, как-то здесь витает в воздухе эта тема. И Вигда пишет, не знаю, это имя или просто ник. А вот, например, Горбачев пишет, он или она, про идею, а Ельцин большей частью про интересы, хотя бы семьи. Что вы по этому поводу думаете?
Нет, нет, вот я слишком часто стал соглашаться со зрителями, вот здесь уж, извините, не соглашусь. Бесспорно, Горбачев был идейным человеком. Это не значило, что он не ценит интерес. Идея перестройки была рождена Горбачевым совершенно бескорыстно. Есть некоторые исследователи, которые считают, что Горбачев был просто лоббистом определенных промышленных структур, но это совершенно абсурдная идея, я даже не хочу на ней останавливаться. Горбачев был убежденным человеком, но он, когда он начал перестройку, он прекрасно понимал, что за провозглашенные им идеи будет идти борьба между различными группами интересов. Горбачев не мог этого не понимать, потому что он никогда не стал бы генеральным секретарем, если бы он всю жизнь не сталкивался с борьбой групп интересов, и если бы он не понимал, что надо умело маневрировать между различными группами, примыкая к сильным, ослабляя слабых, вот как-то так. Горбачев много раз менял свои подходы, и пока он не был генеральным секретарем, он был таким махровым коммунистом, чисто внешне, и вовсе не пропагандировал перестроечные идеи. Вот, так что Горбачев провозгласил идею, а затем он пытался формировать группы интересов для того, чтобы усилить себя в борьбе за перестройку. Начиная от формирования групп интересов Политбюро, ну, скажем, Эдуард Шеварнадзе, Александр Яковлев, Вадим Медведев, я надеюсь, помнят более-менее сейчас еще эти имена, это была группа интересов, которая поддерживала Горбачева, ну, по всем основным позициям. А были группы, которые очень быстро от него откололись и с которыми Горбачев конфликтовал. Ельцин. Похожая ситуация. Ну, Ельцин никогда не стал бы строить рыночную экономику, если бы он был только за личный интерес. То, что Ельцин провозгласил реформы, привел в правительство Егора Гайдара с его командой, хотя все, кто мог, были против Гайдара, Ельцин просто был убежден в том, что это наиболее компетентная группа на тот момент времени. И Ельцин, имевший высочайший рейтинг в 1991 году, и который мог очень долго на этом рейтинге паразитировать, он, благодаря рыночным реформам, рейтинг растерял полностью. 92-й, 93-й, падение рейтинга Ельцина. После 93-го, после октябрьских событий трагических, рейтинг Ельцина, ну, совсем падает. В 96-м его пришлось поднимать тяжелейшей предвыборной кампании. Так, ну и, соответственно, про Ельцина тоже можно сказать, что в конкретной политической борьбе, конечно, он выстраивал группы интересов, стремился опираться на одни группы, бороться с другими. А Горбачев делал это более открыто. Ну, скажем, Горбачев прямо пытался опираться на интеллигенцию, на то, что советская интеллигенция будет большой-большой группой, поддерживающей перестройку. А Ельцин уже понимал, что интеллигенция раскололась, вот примерно так, как мы сегодня говорили. ВПК – это одна интеллигенция, олигархи – это другая интеллигенция, учителя, которые получают зарплату, третья интеллигенция. интеллигенция, кооператоры, которые хорошо зарабатывают, четвертая интеллигенция и так далее. Много-много групп. И Ельцин, конечно, на этих группах пытался выстраивать свою политику.
Еще две реплики от наших зрителей, как они очень походят друг на друга, но я, наверное, одной начну, а другой продолжу. Асан пишет: современные политики действуют скорее ситуативно, реактивно, и потому их действия часто противоречивы. Ну и ему вторит другая зрительница Ирина: вырождение политического класса налицо. Что вы думаете по этому?
Да, политики часто действуют ситуативно. В принципе, это свойство любых политиков, потому что, как говорится, политика – это искусство возможного. Политика – это не упорное проведение какой-то одной идеи, а попытка максимально удержаться у власти на протяжении долгого времени. Другое дело, что вот здесь есть очень хорошая фраза, которую то ли Черчилль произнес, то ли ему приписывают. Он говорил, что есть политики и есть есть государственные деятели, есть политики. Государственный деятель думает о долгосрочных перспективах своего народа. А политик, он думает о сегодняшнем правительстве, о том, чтобы в нем удержаться. Настоящих государственных деятелей мало. Горбачев был настоящим государственным деятелем. Ельцин был настоящим государственным деятелем. Бесспорно, эти люди могли не принимать тех сложных решений, из-за которых они растеряли свой рейтинг, и они могли спокойно держаться за власть на протяжении долгих лет. Кстати, вот наше вчерашнее представление, что власть Горбачева или Ельцина быстро рухнула бы из-за экономических трудностей, вот сегодня просто очевидно, что это неверная мысль. Не рухнула бы их власть из-за экономических трудностей. Народ очень долго может терпеть экономические трудности, если нет каких-то других предпосылок для революции, переворота и так далее. Вот. Егор Гайдар был великим государственным деятелем. Ну, сегодняшние люди – это в основном политики, которые великими государственными деятелями не являются. Причем, ну, с Россией здесь особых загадок нету. В принципе, западные политики примерно такие же. Скажем, вот та трагическая ситуация, которая сложилась сегодня с Россией и Украиной, она, помимо всего, как бы вот, что мы сами сотворили, я ни в коей мере это не отрицаю, и в основном, конечно, это следствие того, что мы делаем. Но в целом эта трагическая ситуация могла бы быть не столь трагической, если бы ведущие западные политики имели бы четкий курс в отношении Восточной Европы. Этого курса нет. Я очень люблю говорить о теории Сэмюэля Хантингтона, изложенной в книге «Столкновение цивилизаций». Вот если бы западные политики были хантингтонцами и четко придерживались этой теории, никаких войн в Восточной Европе не было. Если бы они придерживались прямо противоположной теории, ну, не буду сейчас разъяснять суть, а то мы уйдем в очень политизированный вопрос, я не хочу это делать. Вот если бы они придерживались прямо противоположной Хантингтону теории, теории, скажем так, борьбы за великие идеи, максимально непрагматичные. Ну, может быть, было бы то, что сегодня происходит в наших странах, но не в той форме, как вот сейчас. А вот то, что происходит сейчас, это следствие постоянного маневрирования. Сегодня встретимся с Путиным, и Буш увидел в его глазах душу. Завтра встретились с Путиным и увидели, что он очень прагматичный лидер, с которым можно иметь дело. Послезавтра кто-то другой встретился с Путиным и сказал: «Безобразие, что вы делаете в Чечне, прекратите немедленно». Значит, Путин обиделся, возник конфликт. Послезавтра приходит новый политик, он снова в глазах Путина видит душу. И вот, а потом приходит очередной политик и говорит: «Безобразие, грузинская война, как вы посмели», там и так далее. Вот такого рода ориентация не на ключевые идеи в политике, а на сиюминутные интересы той политической партии, которая в США, там, Германии или в какой-то другой стране находится у власти, она приводит к тому, что сильный, умный, стойкий, авторитарный лидер на каких-то краткосрочных или среднесрочных этапах ведения политики оказывается сильнее, чем мечущиеся демократы, которые не могут выработать определенной политики вне зависимости от внутренней климата.
Да, ну и в завершение, наверное, я вспомнил название книги, про которую я говорил где-то в середине разговора. Это ваша книга вместе с Владимиром Гельманом и Андреем Заостровцевым «Российский путь. Идеи, интересы, институты и иллюзии». Как раз это именно она. Вот, кстати, может быть, про нее пару слов можно тоже сказать. Правда, там тираж закончился, я вижу, на сайте издательства Европейского университета, но можно прочитать в электронном виде.
Да, хорошая книга, мне она нравится не только потому, что я автор. Главы, написанные моими коллегами, мне тоже нравятся. И она пользовалась. Она вышла в 2017 году и пользовалась успехом, пока вся не была распродана. Но сегодня в издательстве Европейского университета электронную версию можно по-прежнему купить. Это без проблем. Так вот, как раз наша идея в значительной степени и состояла в том, чтобы попробовать увязать всякие сложные моменты и показать, что как работает в реальной политике. Первая глава, которую я написал, была посвящена идеям, на которых была выстроена перестройка и рыночная реформа. Ну, в самых общих чертах я сейчас об этом рассказывал, просто в книге намного подробнее все это исследую. Исследую, я там пытаюсь выяснить, почему, скажем, победила прорыночная, прокапиталистическая идея, а не идея консервативное сохранение Сталинского Союза и не идея шестидесятническая о социализме с человеческим лицом, почему националисты в тот момент тоже не могли победить. Вот затем от этих идей мы переходим к конкретным интересам. И во второй главе я пытаюсь показать, как различные группы интересов трансформировали вот эту победившую идею, как в ходе гайдаровских реформ реально складывались отношения между разными группами, кто выигрывал, кто проиграл. Просто стараюсь буквально перечислять. Вот смотрите, вот так изменилась жизнь в стране, вот этим стало хуже, этим лучше, этим хуже, этим лучше. Затем Владимир Гельман, как ведущий российский политолог, уже начинает анализировать конкретные группы интересов в современной России, вот как строится политика сейчас, а не в историческом контексте. Ну и другие дополнительные моменты там тоже присутствуют. Книга называется ведь, и там и слово «иллюзии» присутствует в названиях, вот откуда берутся иллюзии. Так что если эту книгу приобретете в электронном виде в издательстве Европейского университета, то сможете подробно прочесть вот все эти моменты.
Ну что же, хорошо как раз, да. Спасибо большое. Научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге Дмитрий Травин. Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
Самое время поставить лайк.